эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошие. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 4 августа, сегодня вторник, и сегодня программа «Вот о чем». Почему в Мариуполе разыскивают Юлия Цезаря? Кто возглавил новые военно-гражданские администрации в Лисичанске и Северодонецке? Донецк до сих пор не открыл путь не только на подконтрольную территорию, но даже в Луганск. 55-летний мужчина-колясочник из Донецка, который пользуется прокладками от недержания, больше не может себе их позволить. Он разрезал те, что у него были, на мелкие кусочки, чтобы на дольше хватило. Пожилая дончанка сократила свои лекарства от диабета и стала пить меньше обезболивающих от гангрены ноги. Группировка ДНР уже пятый месяц не выпускает пенсионеров с оккупированной части Донбасса, чтобы они могли получить свои пенсии. Истории 15 людей собрала правозащитная организация Human Rights Watch. Как выживают пенсионеры в Донецке на карантине? Чего добивается группировка ДНР, отрезав их от украинских выплат? И на что хватает пожилым людям так называемой пенсии от ДНР? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это координатор горячей линии общественной организации «Донбассос» Виолетта Артемчук, а также экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Передаю ему слово.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Приветствую. Штаб операции Объединенных сил сообщает о том, что на Донбассе девятые сутки подряд нет военных потерь. При этом, по данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования трижды нарушили режим тишины за прошедшие сутки. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Пивденного и Майорска. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. Специалисты компании «Вода Донбасса» проводят ремонтные работы водовода «Горловка-Торецк», расположенного в серой зоне. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, на месте находятся представители мониторинговой миссии ОБСЕ и пиротехники. Напомню, что порыв на водоводе «Горловка-Торецк» произошел в субботу 1 августа. Из-за аварии большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения. «Укрзалезница» уволит работников поезда номер 910 Киев-Мариуполь, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд и сбил пассажирку. Также в компании заявили, что провели дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем. Напомню, по данным полиции, 1 августа на пассажирку поезда Киев-Мариуполь напал неизвестный. Мужчина пытался изнасиловать женщину. Пассажирка попросила о помощи у проводников, но они не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. «Укрзалезница» уже принесла свои извинения. Пострадавший. Напомню также, что сейчас в украинских поездах фактически отсутствуют правоохранители, они были лишены функции обеспечения общественного порядка там в 2013 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанные российские боевики дали показания и все рассказали. Лукашенко рассказал об этом во время обращения к народу. Какие показания дали задержанные, он не уточнил, но отметил, что люди были непосредственно направлены в Беларусь. Версия о том, что российские граждане через Беларусь направлялись в Турцию, Лукашенко назвал ложью. При этом он прямо не сказал, что за...
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Мы будем говорить о том, как выживают пенсионеры в Донецке и Луганске в течение 5 месяцев без украинских денег, потому что группировка ДНР не выпускает их на подконтрольную Украине территорию. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Поделитесь своими историями или поделитесь своим мнением, зачем группировка ДНР поступает и ЛНР поступают именно так.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Лисичанске представили руководителя военно-гражданской администрации. Это новая ВГА. Раньше здесь ее не было. Но в конце июня президент Владимир Зеленский создал в Лисичанске и Северодонецке такие органы исполнительной власти. Кто глава и что он собирается делать в первую очередь, узнавал мой коллега Алексей Виноградов.
Возглавил военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Александр Заика. Для Лисичанска это новый человек. Ему 39 лет, родился в Мариуполе. Там же окончил гуманитарный институт. Рассказывает, что работал в налоговой, а позже в прокуратуре. С осени 2014 года находится на воинской службе. Согласно декларации за 2019 год, основной заработок получил в воинской части А-2802. Это 36-я отдельная бригада морской пехоты. Женат. На жену зарегистрировано предприятие, занимающейся оптовой торговлей машинами и оборудованием. Во время представления заявил, что с первоочередными задачами уже определился. Что же касается кадровых вопросов администрации, то еще хочет познакомиться с людьми. В большинстве своем, по его словам, в исполнительной вертикали останутся те же люди, кто и был до введения ВГА.
В мене немає такого, що звільнити всі. Люди працюють, люди будуть працювати. Я прийшов працювати, я не прийшов творити якісь репресії. Перші кроки – це буде водопостачання, каналізація, по-друге, це будуть дороги. Ну і в подальшому вже все буде оприлюднено, якби люди будуть ознайомлені з планом роботи.
Представлял лисичанам Александра Заику руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. На вопрос, будут ли осенью проводиться местные выборы в городе, прямо не ответил.
Щодо виборів, це, будь ласка, все ж таки до депутатів Верховної Ради та до ЦВК. Дуже багато було до мене особисто запитань щодо того, що ну, от вибори 25 жовтня, а чи треба було щось робити. Я вам хочу такий, знаєте, приклад навести. Якщо болить зуб, а вам кажуть, що можливо, через 2 місяці буде, можливо, нормальний лікар, який, можливо, вам вирішить ваше питання. Що треба робити? Треба просто приймати рішення, брати на себе відповідальність і з першого дня просто працювати. 2 місяці, так 2.
Завтра на Луганщині представлять будуть руководителя ще одної військово-гражданської адміністрації – Сєвєродонецької. Її вже внесли в реєстр Мін'юста. Руководителем там указан Олександр Стрюк. Офіційної інформації о ньому поки нет. В відкритих істочниках можна знайти декларацию человека с такими данными. Он является сотрудником СБУ. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Полиция разыскивает мужчину по имени Юлий Цезарь. В конце июля он, по данным правоохранителей, атаковал Мариупольскую синагогу, напал с топором на охранника и бросил в здание пакеты с фекалиями. Это 3-е нападение на синагогу с начала года, но наиболее кровавое. Ранение получил охранник религиозного заведения. Количество преступлений растет, но означает ли это подъем антисемитизма? Эксперты говорят о возможном психическом расстройстве нападавшего и предполагают, что проблема в разочаровании властью и усталости от карантина. Михаил Штекель и Татьяна Якубович выясняли, как расследуют это дело.
Поліція розшукує Юлія Цезаря 1991 року народження, який 28 липня із сокирою напав на охоронця Маріупольської синагоги, а потім кинув у будівлю пакети з фекаліями. Правоохоронці кваліфікували дії Цезаря як замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів. За словами пресофіцера маріупольських правоохоронців Мирослави Попової, останнього разу Цезаря бачили на наступний день після нападу поблизу селища Виноградне у Маріуполі.
Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пафту з довгим рукавом. Рухався у бік селища Сопино з господарською сумкою у клітинку. Також при собі він може мати ніж.
Попова припустила, що після затримання підозрюваного кваліфікацію злочину можуть змінити. Коли житель Маріуполя змінив своє рідне ім'я на ім'я відомого римського полководця, в поліції не знають. У єврейській громаді Маріуполя зазначають, що така агресія проявляється вперше за всі роки її існування. Ось що розповіла радіо «Донбас Реалії» координатор освітніх програм єврейської громади Маріуполя Аліса Ростовцева.
Доки не спіймали цієї людини і не відомці слідчі дії, ми не знаємо, що його... Що сприйняло тому, що він це зробив.
За словами Ростовцевої, єврейська спільнота завжди була частиною Маріуполя. Місцеві жителі не відокремлювали громаду від міста. Єврейська громада не проводить багато громадських заходів на вулицях міста, говорить радіо «Донбас Реалії» засновниця маріупольського простору для сучасного мистецтва «Платформа Тю» Діана Берг. Вона двічі проводила арт-заходи у будівлі старої синагоги, працювала із представниками громади.
Мені кажется, вони... не настолько, да, вот видимые специально там активные. То есть при желании можно общаться, узнать, что у них происходит, да. И, кстати, на самом деле они очень много делают. Я вообще не пойму, кому могли насолить эти люди, потому что они очень, мне показалось, очень такие, не знаю, бережные, да. Вообще не вызывают никакого негатива, наоборот.
На думку політолога і експерта з праворадикальних рухів В'ячеслава Ліхачова, нападник на Маріупольську синагогу був психічно неврівноваженою особою. За його даними, ще до нападу на охоронця озброєний ножем «Цезар» напав на колегу на роботі. Експерт вважає, що дії злочинця можуть говорити навіть не про антисемітизм, а про кілька місяців психологічної напруги під час карантину.
Але перший цього року напад на синагогу, зафіксований випадок антисемітського насильства – мав місце ще до початку карантину у лютому. Це було у Вінниці. Попередні 3 роки не було зафіксовано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму. Це кидається в око, що можна констатувати деяке зростання кількості.
Попередній напад на синагогу стався в квітні у Херсоні на день народження Адольфа Гітлера. Тоді двоє місцевих жителів намагалися підпалити релігійну споруду самозапальною сумішю. Обох затримали працівники СБУ під час другої провокації 9 травня. За попередньою кваліфікацією справи їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Чи означає третій напад на синагогу, що рівень антисемітизму в Україні значно зростає? На думку співпрезидента Асоціації єврейських організацій та общин України Йосифа Зісельса, поки замало інформації для загальних висновків. Проте, якщо в попередні 4 роки жодного нападу на підставі антисемітизму не було взагалі, то цього року вже кілька. Зісельс припускає, що причина агресії може полягати у загальній фрустрації суспільства, розчаруванні і втомі.
Ці сподівання, які покладалися на нову владу, 73%, вони очікували швидкого миру, як він обіцяв. Очікували покращення соціально-економічної ситуації. Другий чинник, який змінився в цьому році, це епідемія коронавірусу. І це єдиний глобальний чинник, який впливає взагалі на всю ситуацію в світі.
Експерт також вважає, що нападник може бути не антисемітом, а психічно неврівноваженою людиною. За попередніми даними, першого півріччя тенденція до зростання злочинів на ґрунті антисемітизму є, але вона повільна. Бо більше в абсолютних цифрах йдеться про зовсім незначну кількість протиправних дій, підсумовує дослідник.
Оккупированная часть Донбасса фактически закрыта на въезд и выезд. КПВВ «Новотроицкая» группировка ДНР открывает всего несколько раз в неделю и пропускает около 100 человек в день. Это при том, что раньше линию разграничения в сутки пересекали и 30, и 40 тысяч человек. Но самое парадоксальное, что из Донецка невозможно проехать не только в Краматорск или Киев, но и в оккупированный Луганск. Телепроект «Донбасс Реалии» узнал, как живут в Снежном городе на полпути между Донецком и Луганском.
Среди терриконов, закрытых и работающих шахт, Снежное как будто застыло во времени. Советский знак почета встречает каждого, кто въезжает в город.
Как сейчас вообще вот жизнь в Снежном? По плане тихо, спокойно.
Все бывает.
Снежное стоит на полпути из Донецка в Луганск. Сразу за городом граница между группировками ДНР и ЛНР.
Ну, как до Донецка расстояние, в принципе. Все закрыто.
Вот у меня сын с антрацита не может приехать уже 5 месяцев.
Ну, в связи с коронавирусом, как говорят. А там, кто его знает, у кого какие политические убеждения, тут тяжело сказать.
Проезд в сторону Луганска закрыли еще в марте. На местной автостанции Луганска уже нет и в расписании автобусов. 2 года назад Донбасс Реалии рассказывали о Снежном. Тогда дорога в Луганск стоила в 2 раза дороже поездки в Донецк. Сейчас маршрутки ходят только в одну сторону, а еще в российские Ростов и Таганрог. И хотя в Луганск не пускают якобы из-за коронавируса, в РФ дорога открыта.
Ну, ни разу в жизни.
Я ни разу не была.
А что туда?
До кого?
До кого?
Ну, вообще ездили на море отдыхать и за покупками ездили.
Сейчас нет. Ну, как бы сейчас тяжело проехать.
Я уже, считайте, россиянин. У меня российский паспорт. Ну, вот недавно был. Если на государственном автобусе едешь, то быстро. А если на частном, очередь.
Главное предприятие в городе – Снежнянский машиностроительный завод. СМЗ выпускал ключевую деталь для авиадвигателей предприятия «Моторсич» – лопатки. Судя по заявлениям группировки ДНР, завод работает и сейчас. Экспорт продукции идет в Россию. 20 июля на СМЗ побывал главарь донецких боевиков Денис Пушилин.
На территории ЛНР проживает 12 работников нашего предприятия. С марта месяца они не могут вернуться на работу.
С директором мы уже пообщались. На ближайшем заседании штаба, я думаю, мы разрешим этот вопрос. Что касается взаимоотношений Донецкой и Луганской народной республики, слушайте, мы как были братские республики, так и остаемся братскими республиками. Но исходя из понимания там, в отношении коронавирусной инфекции, у нас подходы отличаются.
В Снежном продолжают добывать уголь. Причем, если верить объявлениям в интернете и на улицах города, в окрестностях работают так называемые шахты-копанки.
Я работаю на заре.
Шахты?
Да,
шахты. Еще что работают?
Ну, меня не интересует. Я работаю уже 40 лет.
Муж на шахте у меня работает. Я домохозяйка в декрете.
СМЗ работает у нас. А так, в основном, частное все.
А шахты кем работают?
Да, 9-я, 30, на 32-й заря.
Шахта 32-я еле душит. А также в рынке, магазины, супермаркеты.
Близость границы обычно видна по товарам, которые продают в городе. На местном рынке, правда, из Луганска редко что встретишь.
Местный.
Молочная продукция. Колбасы луганские такое есть.
Я не встречала, в основном российские товары с Ростова.
Снежное так и оставался бы обычным провинциальным городом в оккупации. Но катастрофа MH17 сделала его известным на весь мир. Здесь был зафиксирован бук, с которого сбили малазийский Боинг. Тогда погибли 298 человек. И именно отсюда украинские спецслужбы вывезли одного из подозреваемых в деле – Владимира Цемаха. Последнего, правда, вскоре в рамках обмена передали России.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. 55-летний мужчина-колясочник из Донецка, который пользуется прокладками от недержания, больше не может себе их позволить. Он разрезал те, что у него были, на мелкие кусочки, чтобы хватило на дольше. Пожилая дончанка сократила свои лекарства от диабета и стала пить меньше обезболивающих от гангрены ноги. Группировка ДНР уже 5-й месяц не упускает пенсионеров с оккупированной части Донбасса, чтобы они могли снять свои украинские пенсии. История 15 людей собрала правозащитная организация Human Rights Watch. Как выживают пенсионеры в Донецке на карантине? Чего добивается группировка ДНР, отрезав их от украинских выплат? И на что хватает пожилым людям так называемой пенсии от группировки ДНР? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это координатор горячей линии общественной организации «Донбасс-СОС» Виолетта Артемчук. Виолетта с нами по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Георгий Тука, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь, друзья, наш номер традиционный 0800 300 403. Звоните к нам в студию, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Поделитесь своими историями, не преувеличение ли это вот те истории, о которых я вам рассказал, и которые мы еще обсудим в нашей студии. И с вашей точки зрения, зачем вот группировка ДНР не выпускает пожилых людей с подконтрольной им территории, и хватает ли вот тех пресловутых так называемых пенсий, которые выдаются группировке ДНР и ЛНР пенсионерам на их территории. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные, ждем ваших звонков, вопросов и реплик. Виолетта, наверное, вопрос первый к вам, звонят к вам на горячую линию, расскажите вот те истории, которые привела правозащитная организация Human Rights Watch, 15 человек они опросили с неподконтрольной территории, там одна история жестче другой, как выкручиваются пенсионеры, это не преувеличение, вот, и звонят ли вам на горячую линию, спрашивают ли, интересуются, рассказывают ли свои истории, что рассказывают?
Ну, вы сделали такой акцент, и Human Rights Watch тоже сделали акцент именно на пенсиях, да, что вот не хватает денег. Да, нам звонят люди, которые действительно им не хватает и на лекарства, и на какие-то средства обеспечения себя. Нам говорят, что да, нельзя на эту пенсию прожить. Но тут еще один такой момент, кроме вот чисто денег, да, по которым их не выпускают. Очень многие люди, которые являются пенсионерами и проживают сейчас на временно оккупированных территориях, они проходят лечение очень часто на подконтрольной территории. То есть у них есть здесь семейные врачи, да, многие из них получают лекарства, да, потому что они переселенцы сейчас оказались там, вот, и они не могут выбраться не только за своими деньгами получения пенсии, что очень такая вот история трагическая, но они еще зачастую не могут получить какие-то дополнительные, ну, для кого-то дополнительные, для кого-то это основные услуги, вот в частности доступ к здравоохранению, это тоже один из таких, с чем нам часто звонят. Вот, потому что нам говорят, что мы получаем пенсию, покупаем лекарства, да, здесь эти лекарства либо дорогие, либо недоступные.
Вот расскажите историю, вот что это за болезни, как люди выкручиваются, да, в связи с тем, что не могут выбраться на подконтрольную территорию за препаратами, за, возможно, техникой медицинской, медицинским обслуживанием, что там происходит, что рассказывают люди?
Ну, люди рассказывают, вот из так называемой Луганской Народной Республики выезжают, из Донецка нет. Есть, ну, в принципе, онкология – это же хроническая болезнь, да, это не приговоры, чтобы поддерживать себя в ресурсе, чтобы жить многим из больных, среди которых есть много пожилых людей, но и молодых, нужно проходить регулярные курсы. Да, химиотерапии, например, ездить на капельницы. Вот у нас много звонков, особенно в первоначальный период было, что вот у меня время химиотерапии подходит, КПВВ закрыты, как мне ее пройти, здесь я ее не пройду, там мои врачи, да, там я наблюдаюсь, как здесь препараты, если покупать, то, во-первых, они дорогостоящие, во-вторых, это препараты не того качества, не тех производителей, которые я получаю, и, ну, это вот лечение такое жизнеспасающее. Вот, то есть вот таких очень много историй. Нам звонит одна женщина, она вот очень часто, когда нам звонят, люди эмоционируют, да, вот, ну, потому что ситуация такая вот тяжелая. А вот нам это звонит одна женщина, она вот не эмоционирует, она вот просто каждую неделю буквально спрашивает спокойным голосом, от этого еще и страшнее, что вот я уж не получала пенсию. Там вот все эти месяцы, она там копится, я здесь живу с огорода. И она вот это вот спокойно рассказывает, вот это, без эмоций, и от этого вдвойне страшно, потому что она действительно живет с огорода, живет с натурального хозяйства, и она пожилая, она говорит, что я там получаю вот лекарства тоже мне нужны, вот у меня уже их нет, мне там из России что-то как-то передавали, но это не то. Ну и, конечно, очень много звонят, действительно говорят, очень большая боязнь, потому что печальные опыты отмены пенсии переселенцам, которые вовремя там не выехали, либо по ошибке, они боятся, что вот сейчас все утверждают, что прекращения пенсии не будет, да, но очень большая боязнь, очень большая напряженность. Люди все-таки боятся, что вот 6 месяцев они за пенсию не выезжали, и что будут какие-то прекращения. Доверия в этом плане государству у них нет.
Ну, мы тоже позвонили в оккупированный Донецк пенсионерке Лидии. Вот что она нам рассказала, как люди справляются там без денег. Напомню, с марта не получают люди на оккупированной территории украинских выплат и довольствуются ограничивается тем, что вы так называемыми пенсиями, которые выплачивают группировки ДНР и ЛНР. Да, мы еще об этом поговорим, да, вот об этом мифе, допустим, что хватает этих так называемых пенсий на той территории, и вот жируют якобы люди на неподконтрольной территории, получая огромное количество денег. Итак, прямая речь, голос из Донецка, Лидия, пенсионерка.
Вот я сегодня была на рынке, на вещевом. Рынок пустой. Людям не то, что там на вещи. Людям на продукты нету денег. Сейчас люди от копейки до копейки выживают. Многие предприятия не работают. Ни дети не могут помочь пенсионерам, ни пенсионеры не могут детям помочь. Пенсионерам еще надо и на лечение, а денег нет. Вот я с женщиной одной старушечкой разговаривала, ей надо лечиться, надо уколы делать. У нее нету денег на уколы. Она там какая ягодка у нее во дворе растет, соберет, пойдет, продаст баночку, чтобы хоть купить на сегодняшний укол. Вот тут у нас старушечка в нашем доме, она еле ходит, ей операцию на глазах делали, а она еще ходит и моет полы в подъездах, но она ногами уже не шевелит и метет, как дворник во дворе. Вот так люди живут. Местные пенсии дают, но что на эти деньги можно купить? Как можно на эти деньги выжить? Никак нельзя выжить. Лекарства очень дорогие, товары все дорогое. Либо покушать, либо лечиться, либо за эту квартиру платить. Уже не говоря о том, чтобы какую-то купить одежонку себе. Вот я сегодня просто так прошлась по рынку. И там вот курточка такая, ветровочка, я приценила, сколько она стоит. Она стоит около 4000. Вот моя пенсия такая. Либо мне эту курточку, ветровочку купить, либо жить. Пойдешь в магазин, ничего такого не купишь. 1000 ушла, это 1000. А в сумке там, считаю, что пусто. Сидим и ждем, не знаю что. Говорят, что мы как в концлагере, как в тюрьме. Вот что говорят. Что не выпускают. Что могут сказать? И на этом все. Ждем только худшего, а не лучшего.
И напомню, это Лидия, пенсионерка из Донецка. Ну вот, по ее словам, как пенсионер выкручивается без денег. Одна соседка собирает ягоды в огороде, в саду, который находится недалеко от ее дома, продает и делает себе укол. Другая, вот уже достаточно пожилая, убирает подъезд, чтобы тоже заработать себе каким-то образом. Давайте к нашему разговору Георгия Туку подключим. Георгий, ну вот с начала этого года группировки ДНР сообщали о том, что на 20% повышаются так называемые их пенсии. И более того, там даже акцентировали, что минимальная пенсия сейчас на подконтрольной группировке ДНР территории составит 4800 рублей, что на 500 рублей больше, ну, если пересчете на украинскую минимальную пенсию. Как же так? Почему людям там не хватает их пенсии? В чем тут подвох? Если платят же там людям, пенсионерам, деньги.
Ну, во-первых, минимальные пенсии, если быть откровенными, это повальная нищета, что на территории нашего государства, что на оккупированной территории. И действительно, это правда, когда на протяжении целого ряда лет для многих семей, которые оказались на оккупированной территории Донбасса, именно пенсионеры являлись кормильцами. Почему? Потому что действительно эти люди, не надо забывать, что Донбасс – это шахтерский край. И там очень много людей, которые получают достаточно высокие законные украинские пенсии. Как шахтеры, машиностроители, металлурги, энергетики. И после того, когда вот эта вот возможность выезжать на контролируемую территорию за заслуженными, я считаю, пенсионными своими выплатами, была закрыта главарями ДНР, так называемой, и, соответственно, ЛНР, там зеркальные действия были, то вот эти вот люди, пенсионеры, они оказались отрезаны от источника существования. И на сегодняшний день у них единственный источник существования – это так называемая, подчеркиваю, так называемая пенсия ЛНР или ДНР. На самом деле это не является пенсией, это материальная помощь, которую через бюджет передает Российская Федерация. На сегодняшний день она составляет в среднем размере примерно где-то $60-80. Ну, давайте говорить честно, на такие деньги, я не знаю, в какой стране мира вообще можно комфортно существовать. Учитывая то, что и ваши слушатели вам говорили, повальная безработица,
то действительно, ну, людям сейчас на оккупированной территории далеко до состояния позавидовать.
Вопрос Вилете Артемчук. Вилета, вот у нас в чате вопрос. Так зачем выезжать? Мы их тут обналичиваем на месте. Расскажите, как это происходит, и все ли могут обналичить, находясь на оккупированной территории, свои пенсии?
Ну, я не могу комментировать, как обналичивают на месте, потому что я там не нахожусь. Да, мы такое встречали, что какие-то схемы есть обналичивания, но я не могу это прокомментировать, потому что... Эту схему я не знаю. Да, я во многих чатах это встречала, что каким-то образом не прокомментирую, не скажу.
Вот, возможно, Георгий Тукев, может быть, вы слышали, да, как эта процедура настроена, и почему вот некоторые не могут себе организовать это обналичивание пенсии? Наверное же, это нелегально немного, да, но все-таки.
И не бесплатно, извините.
Георгий, слышали что-то об этом?
Да, это я об этом слышу еще начиная с 2014 года. С того момента, когда был введен механизм верификации, и получить пенсию могли только люди, которые были обязаны зарегистрироваться как вынужденные переселенцы. Вот с того момента начала работать вот эта вот черно-пенсионная система. В прессе, в службе безопасности, в нацполиции многократно сообщалось о том, что там во время... задержания подозрительных лиц в отделениях банков на территории Донецкой или Луганской областей, у людей обнаруживались десятки, иногда и сотни кредитных карточек для получения пенсий на чужие имена и фамилии. Это говорит о том, что существует постоянная связь преступных группировок, которые функционируют на территории оккупированной части Донбасса с... Ну, я бы сказал так, не совсем чистоплотными работниками как местных управлений пенсионного фонда, так и банков, которые обязаны непосредственно следить за процедурой верификации людей. С этим борется и служба безопасности, и нацполиция. Насколько удачно, мне тяжело судить, потому что объемы действительно достаточно большие. Цифры комиссионных колеблются в зависимости от ситуации. Вот сейчас, если ситуация близка к критической, когда люди самостоятельно не могут физически пересечь линию соприкосновения, то, наверное, тарифы поднялись. Они колебались в среднем в районе там, от 10 до 25%. Может быть, сейчас и выше, я просто не знаю.
Вилета, вы сказали, что не всем полагаются так называемые пенсии. Поясните, пожалуйста, что это такая за градация на неподконтрольной территории?
Ну, опять-таки, я не сильно сильна в том, как выплачивается эта помощь там и каковы законы так называемые, но многие из тех, кто к нам обращались, они говорили, что мы это не получаем, не называя причины, хотя и были бы не против. Кто-то говорил, что они сознательно от этого отказывались. У нас были и такие. Не знаю, насколько они откровенны, но многие нам говорили, ту пенсию я не получаю. Вот. Какова градация? Ну, мне просто очень сложно комментировать, что происходит там. Я вот немножечко шаг назад по поводу вот этих, как там обналичивать. Схемы меняются. Да? Если вот раньше говорилось, что люди выезжали просто с большим количеством карточек и снимали эти деньги, потом привозили, то теперь из-за закрытых КПВВ, да, во-первых, это не бесплатно стало, потому что если сейчас работает такая схема, то выезжают через Россию, потому что в Донецкой области закрыты КПВВ, да, то есть кому-то дают карточки, кто едет через Россию, то есть это тарифы больше, потому что больше. Либо есть еще какие-то такие схемы, которые я пока не очень понимаю, но без выезда, вот передают, там снимают, они такие очень филигранные, насколько я поняла, схемы и не дешевые. А кому платят там, кому не платят там, и от чего это зависит, вот, к сожалению, ту сторону комментировать слабо могу, потому что с нами этим не сильно делятся, ну, потому что у нас украинская горячая линия.
Виолетта, а были ли летальные случаи из-за того, что люди не могут выехать на подконтрольную территорию за лечением?
Ну вот, я не знаю, я думаю, что... Вот напрямую из-за того, что не выехал, и что кто-то пропустил химиотерапию там, или радиотерапию, или какие-то эти, я думаю, они были, но опять-таки, наверное, ну, нам не говорили.
Ну да, уже пятый месяц идет, можно самим сделать вывод, да, о том, что там происходит, если людям нужна регулярная помощь, а и не получают фактически уже полгода.
катастрофически ухудшилось, и это, ну, это бесспорно, потому что тут регулярность приема. У нас были такие, кто звонил, и это тоже из проблем, кто остался там с ВИЧ-инфекцией, да, они же на подконтрольной территории получают терапию. И звонил парень, и он говорил, что у него осталось там 4 таблетки. До выезда еще непонятно сколько. Но он нам не перезванивал, и мы ему не перезванивали. Я не знаю, как он решал свой вопрос. Но от ВИЧ не умирают сразу, но это тоже значительно ухудшает состояние.
И напомню, это Вилета Артемчук, координатор горячей линии общественной организации «Донбасс ОС», экс-замминистра по вопросам временно оккупированной территории Георгий Тука, 0800-300-403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, как выживают пенсионеры в Донецке и Луганске в условиях того, что группировки их не выпускают на подконтрольную территорию за своими пенсиями. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Сергей, Краматорск. Я просто хочу рассказать, как снимаются деньги на территории, ну, по камере в Донецке, то, что я знаю.
Давайте.
Есть несколько, ну, разные организации, начиная от того, что приходит человек, дает карточку свою, паспорт. И, ну, обязательно телефон нужен, должен быть телефон, потому что приходит код подтверждения на телефон и с этим кодом подтверждения. Есть разные организации, которые берут за это от 5 до 7% от снятия суммы. И плюс они дурят людей еще на курсе. Если у нас, допустим, ну, где-то 2,60, 2,70 относительно рубля гривна можно, ну, поменять, то там они, начиная от 2 гривен, они к 2 даже меняют, доходят до того. И есть также, недавно появилась какая-то организация, я знаю точно, что на фиксельщике есть это дело, называется, написано «Ощадбанк снятия наличных». Они берут за свои услуги 100 гривен, несмотря, независимо от снятия суммы, 100 гривен берут и меняют по курсу 2,20, 2,30, то есть немножко больше, и с этим проблем нет никаких. Тем более, что сейчас идентификация, ну, как бы продлевается автоматически. Единственная проблема может возникать, когда заканчивается срок действия карточки, и приходится тогда каким-то образом, не знаю, выезжать на подконтрольную территорию, там уже как-то менять, потому что уже тогда там деньги не снимешь.
Скажите, уже, а как думаете, почему, в чем проблема? Почему вот многие не снимают, не могут снять, не знают об этой возможности вот такого обналичивания, но вот такая форс-мажорная ситуация в заложниках фактически? Люди, почему бы не снимать деньги, которые лежат вот мертвым грузом, когда они нужны?
Я знаю, что в Донецке снимают. В других городах такого нет. Я этого не знаю. Я говорю информацию из Донецка. То, что мне говорят по Донецку. А по Донецку у меня много знакомых. В других городах я, к сожалению, не в курсе, как это происходит.
Ну, то есть там как-то люди сводят концы с концами, пожилые, да? То есть они обналичивают деньги?
Конечно, обналичивают, да. Ну, так вот, вот это, что я рассказывал, сейчас банк снятия наличных, там, там очереди большие, там все долго это происходит. Тем более там с телефона обязательно нужно ехать. А, еще... Я точно не знаю, но говорят, что снять можно деньги по тем карточкам, которые обычные карточки. А вот это электронные пенсионные посвящения, там говорят, есть с ними проблема. Вот с этими электронными пенсионными посвящениями. Вот, это я точно не знаю.
Вот, да, новые образца выдали пенсионное удостоверение, которое, вот, по-моему, не позволяет перечислять деньги на другие карточки, позволяет только снимать лично их в банке на свободной территории. И в этом еще одна загвоздка. 0800-300-403, номер прямого эфира. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем.
Ой, спасибо вам. Вот мне конкретный вопрос Георгию Туке. Только Георгий Тука, конкретно мне ответьте, конкретно. Конкретно, прошу. Георгий Тука, я знаю, что Ринат Ахметов — это враг украинского народа. Вот у нас идет война, а он купил себе замок в Испании за 200 миллионов евро. Вот скажите, вот как вы с ним боретесь, с этим предателем нашим? Вы боитесь? Ответьте. Если не боитесь, ответьте.
А спасибо. Можно вам вопрос? А вот почему Георгий Тука должен бороться с Ринатом Ахметовым? Вот каким образом он должен бороться с ним? Положили уже трубку, наверное. Ну, Георгий, если хотите, как-то отреагируйте коротко.
Если на эмоциональном уровне, то, дорогой наш слушатель, я, в принципе, согласен с той оценкой, которую вы даете деятельности Рената Ахметова. И не только он. К врагам Украины я готов причислить практически всех олигархов, потому что сама по себе деятельность олигархии, она вредит нашему государству. Что касается моей борьбы, ну, каких-то реальных полномочий у меня нету и никогда не было. Я никогда не работал ни в прокуратуре, ни в полиции, ни в службе безопасности. Что касается моей гражданской позиции общественной деятельности на телевидении или на каналах YouTube моих, то, пожалуйста, можете послушать. Я никогда не скрываю своего отношения к этой публике.
Георгий, вернемся к вопросу о пенсии. Зачем это делает группировка ДНР, вот в частности? Ну, зачем не выпускать пенсионеров? Разве их не жалко, да? Ну, вот видят, люди собирают там ягоды, убирают подъезды, пытаются как-то выкручиваться. Почему бы не отпустить? Раньше вот предыдущий главарь группировки Александр Захарченко призывал ездить, забирать украинские пенсии, да? Сейчас что-то вот поменялось. Какая цель, какая стратегия? Есть ли тут логика вообще какая-то?
Вы знаете, очень тяжело искать логику там, где ее нет. Есть хорошая пословица: очень тяжело искать черную кошку в темной комнате, тем более, если ее в этой комнате нет. Ведь парадокс этой ситуации с коронавирусом и главарями ДНР состоит не только в том, что не выпускают там пенсионеров, не выпускают вообще никого. Кроме того, что закрыли наглухо линию соприкосновения с Украиной, точно так же наглухо закрыли линию соприкосновения с братским луганским народом. И параллельно с этим в свободном абсолютно режиме линия соприкосновения с Российской Федерацией – это Ростовская область. Так вот, если взять, посмотреть открытые данные, то Российская Федерация прочно занимает топ-3 по уровню заболеваемости коронавирусом. Если посмотреть открытые данные Министерства здравоохранения России, то Ростовская область входит устойчиво в топ-5 регионов России по уровню заболеваемости. Несмотря на это, на такое, я бы сказал, небезопасное соседство, жители оккупированной Донеччины могут совершенно свободно, без всяких ограничений, кататься в Ростов, но прокатиться в Северодонецк или в Луганск зась нельзя. Ну, бред, искать тут какую-то логику, я думаю, это абсолютно бесперспективно.
Виолетта, а вот недавно Красный Крест повез некий груз на неподконтрольную территорию, когда был президент Швейцарии в Украине. Вот известно ли, что там было и помогло ли это как-то вот больным людям на неподконтрольной территории? То есть была ли какая-то коммуникация, какие препараты нужны, да? Вот те же прокладки от недержания, которые вот нужны инвалидам.
Можно я сперва прокомментирую про логику, а потом отвечу?
Давайте, интересно ваше мнение.
Потому что у нас горячая линия, мы все время эту логику ищем. И нам один из звонков подсказал как возможный вариант. Да, в этом году очень, это не истина в последней инстанции, но как вариант. В этом году очень хорошие условия поступления для выпускников с оккупированных территорий. Они могут поступать без ЗНО, они поступают по квоте, и у них большая вероятность попасть на бюджет. Ну, то есть их здесь ждут. Ну, как правило, здесь ждут их университеты. И как один из вариантов, почему не выпускают всех, чтобы получать законное украинское образование, не поехало большое количество молодых людей. Мне кажется, этот вариант, как возможный, ну, имеет право на существование. Я сама много об этом думала, я думаю, возможно, это так.
То есть старики в заложниках у молодежи таким образом, да, и все в заложниках группировки ДНР.
Это как вариант, потому что Луганская область выпускает, если станет выпускаться из Донецкой в Луганскую, то будут выезжать так. Вот у нас были звонки, когда едут поступать в Киев через Россию, но едут поступать в Киев. Это очень мужественные люди, но вот им приходится нарушать условия пересечения границы, потому что девочка хочет получать образование здесь, а не в России, а не там. Вот. А что касается того, что Красный Крест вез, как правило, ну вот и наша организация, в частности, проводится мониторинг, да, вот это большая работа, мониторинг потребностей и гуманитарных, и продовольственных на оккупированных территориях. То есть это не просто везут туда, что попало, это результат, то, что туда было доставлено, то, что туда доставляют, это основано на исследованиях, и там доставляют целево. Ну, я имею в виду то, чего не хватает, то, чего необходимо именно в те регионы. За распределением, то есть обратной связи, что привезли, раздали у нас вот после последнего, нет, но, как правило, если у нас есть какие-то опросы, да, по гуманитарным потребностям, то мы спрашиваем там на той стороне, да, вот когда получали от кого гуманитарную помощь, и Красный Крест называется часто.
Ну, это Human Rights Watch тоже, вот респонденты, пенсионеры, которых опросили, они тоже говорили, что получили гуманитарку от Красного Креста, ее, конечно же, очень мало, но на безрыбье и рак. Рыба, еще один слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Я хочу сказать вот этому слушателю, который за Рената Ахметова говорил, ведь Украина продала свои ваучеры, свою участку в этой промышленности по $6 за ваучеров и ведь по 12 гривен, да? И за $200 миллионов, не миллиардов, а за $200 миллионов продала, так сказать, лучшие наши предприятия. И поэтому и у нас появились олигархи. Они по дешевке скупили это все. А организовал все это Кучма, выдача ваучеров. Просто я хочу, я думаю, он же слушает постоянно. Хочу сказать, что и вина же наша есть, наверное, в этом.
Спасибо. Ну вот да, это такая реплика, скорее даже не вопрос, Георгий. А когда это все кончится? Как думаете, вот эта вот изоляция ОРДО, отдельных районов Донецкой области, от Украины, вот до каких уровней это все дойдет?
Тяжело давать какие-то прогнозы. Я прекрасно понимаю, насколько тяжело людям, потому что я вижу, каково нашим гражданам, которые живут на контролируемой законными властями территории, и в связи с этой ситуацией, с пандемией, очень непросто людям, да, то я себе могу только с ужасом представить, каково гражданам, которые живут на оккупированных территориях. Кроме того, что пенсионеры получали пенсии, не надо забывать, что практически каждый пенсионер с собой с контролируемой территории на оккупированную вез, как правило, еще и тачечку с продуктами.
И с лекарствами, и с одеждой.
Да, которые и дешевле, и вкуснее, и калорийнее, и привычнее для жителей. Сейчас не только финансовый ручеек перекрыт, но и вот этот вот такая была связь между оккупированными территориями, она тоже перекрыта. Поэтому ситуация на оккупированных частях Донбасса очень сложная, а прогнозировать действия, извините за выражение, вот этих идиотов, которые стоят у руля оккупационных администраций, ну, просто неблагодарное дело.
Есть ли какие-то возможности, вот как вы думаете, сейчас Украине помочь вот жителям неподконтрольных территорий? Ну, допустим, начнет группировка ДНР выпускать хотя бы партиями, да, людей на подконтрольную территорию, может быть, банкоматы подвести к линии соприкосновения, или, я не знаю, уже и деньги туда возить? Как выкрутить, как спасти пожилых людей?
Ну, туда возить деньги никто не будет, потому что процедура верификации, то есть определение, что именно данное физическое лицо есть конкретно получателем начисленной ему государственной пенсии, никто процедуру эту отменять не будет. Есть мобильное отделение банка, Ощадбанка, есть бронированные автомобили КРАС, да, их можно использовать. Я думаю, как только появится какая-то возможность, то министерство, возрожденное министерство по делам оккупированных территорий, они, уже имея предыдущий наш опыт, там много сотрудников продолжают работать, они знают, как мы это организовывали, то этот процесс будет восстановлен. Сегодня проблема же ведь не в том, что Украина не выплачивает пенсии или не хочет этого делать. Просто людей физически не выпускают.
Виолетта, тоже вам такой же вопрос. Вот есть ли у вас какие-то наработки, предложения по поводу того, как вот избежать вот этой гуманитарной человеческой катастрофы, которая вот разворачивается там?
Назад. По поводу того, когда кончится, да, вот учитывая то, что я говорила про выпускную, про вступительную кампанию, вот, но это опять-таки, это мое такое частное мнение, хотя я работаю в такой организации, вот 23 жовтня, да, последний день приема документов в ВУЗы, ну и тогда можно о чем-то говорить.
То есть через 3 месяца, Виолетта, да?
Это я хочу ошибаться, но если мы привязываем, что не выпускают, чтобы молодежь не выезжала туда. А по поводу того, как, ну я много читала и от Министерства реинтеграции, от Пенсионного фонда, и от информацию от руководителей ВЦА Донецкой и Луганской области, что украинская сторона готова к приему и готова к наплыву, будут дополнительные сотрудники. Едут же не только за пенсии, да, у нас многие звонят, что паспорта поздавали, да, свои на оформление. Паспорта оформленные лежат, и люди боятся, что паспорта уничтожат, пока их будут ждать.
Украинские вот, паспорта, что... да, вы имеете в виду?
Да, да, да. Ну, человек выехал, сдал документы на украинский паспорт, тут раз карантин. Паспорт давно готов и лежит. Вот, а забрать его не могут. Вот, кстати, нам много звонков, когда ничего ли не будет с моими документами, не уничтожат ли их. Ну, потому что я за ними не являюсь. Не уничтожат, сразу говорю, кто слушает. Продлено на время карантина и 30 дней после карантина. Вот. И заявляют о готовности подключать и дополнительных людей и в Управление труда и социальной защиты, и в пенсионные фонды, и возможность выплаты, что будут банкоматы обеспечены гутивку, ну, деньгами для снятия. И я очень хочу в это верить. Ну, у меня пока нет основания в это не верить, и я очень хочу в это верить.
Спасибо большое. Надеюсь, дали мы хоть каплю оптимизма нашим слушателям на оккупированной территории. Это были Вилета Артемчук, координатор горячей линии общественной организации «Донбасс ОС» и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутрипремещенных лиц Георгий Тука. Мы говорили о том, как выживают пенсионеры в Донецке и Луганске из-за того, что группировки ДНР и ЛНР их не выпускают. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Беларусь не выдаст Украине задержанных боевиков российской частной военной компании «Вагнера», которые, по данным Киева, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Такое мнение в интервью «Радио Свобода» высказал белорусский политик Валерий Цыпкало, которому ЦИК страны отказал в регистрации кандидатом в президенты. Напомним, что Украина обратилась к Беларуси с запросом об аресте и выдаче 28 из 33 задержанных там 29 июля боевиков ЧВК «Вагнера». Следственный комитет Беларуси подозревает задержанных в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. К вашему вниманию фрагмент интервью с Валерием Цыпкало.
Валерий, ну кое-что все-таки поменялось в этой избирательной кампании, и тут я точно не хочу с вами не согласиться, что вот Лукашенко постоянно реагирует из одного политического цикла в другой абсолютно одним и тем же образом. Всегда он обвинял в том, что ему противостоит Запад. Но сейчас в этой избирательной кампании впервые появляются тезисы о том, что, грубо говоря, ну, если не будет меня, не будет независимой Беларуси. Раньше он говорил о том, что тут будет Майдан, сейчас он тоже продолжает говорить, но в том числе идут намеки на то, что Россия, Кремль просто проглотит эту страну. Вот вы согласны с тем, что действительно сейчас есть такая угроза, и хотел бы поговорить, в принципе, о том, что будет с Беларусью после этих выборов?
Ну, то, что сейчас у него Россия является виновницей всех бед, то, что Россия готовит террористов на территории Псковской области, то, что этих террористов она пытается инфильтровать на территорию Беларуси для того, чтобы там произвести попытку государственного переворота и свергнуть Лукашенко, а он себя на самом деле представляет в качестве единственного защитника, это на самом деле всех, для всех смешно. Для всего экспертного сообщества мы знаем, что у него постоянно есть, должен быть внешний враг. И под тем, что есть внешний враг, он пытается таким образом консолидировать
Валерий,
общество.
Подождите, вы сейчас говорите в том числе и о тех 33 вагнеровцах, которые спецслужбы Беларуси задержали под Минском.
Да, задержали. Да, приехали.
Но это же реальные вагнеровцы.
Реальные вагнеровцы приехали, значит, зарегистрировались в гостинице по своим паспортам. Почему-то они, так сказать, снять на... Ведь границы-то нет, понимаете? То есть не надо им было предъявлять паспорт на границе, граница отсутствует. Они что, они не могли просто взять и на какое-нибудь подставное лицо квартиру снять? Или несколько квартир? Запросто. В Беларуси никто не контролирует и не спрашивает паспорта. Нет, они приехали в гостиницу, они показали свои паспорта. Они ходили в форме такой, ну, полу как бы военной такой, да, значит, защитной форме, защитного цвета. Потом они переехали в гостиницу, вернее, в санаторий, который принадлежит единственному профсоюзу, понимаете, да, что у нас это единственный профсоюз, значит, Беларусь. по-русски, руководитель, который является руководителем инициативной группы Лукашенко. Значит, они там остановились, они там, значит, отдыхали. Единственное, что подозрение вызвало, то, что они водку не пили.
А какой-то... зачем? Зачем им ехать в Беларусь?
Зачем? Для пересылки они же ездят. Это же военное ведомство частное, которое, значит, занимается тем, что там, я не знаю, чем они занимаются, это уже не мой вопрос, да? Вот. Но в том числе там и где-нибудь охраняют африканских каких-нибудь диктаторов типа Лукашенко.
Может ли эта история спровоцировать того же Александра Лукашенко на то, чтобы действительно объявить чрезвычайное положение?
Понимаете, мы-то, я не хочу даже это обсуждать. Мы просто настолько привыкли к вранью с его стороны, что мы уже вообще, это у нас иммунитет выработался. Мы просто это не воспринимаем. Он то же самое говорил, когда было дело Белого легиона. Он то же самое говорил, когда какие-то джипы прорывались с оружием, с гранатами, значит, через украинско-белорусскую границу. Значит, их этих задержали. Он показывал этих людей. Они, да, точно так же он говорил, что они уже дают показания. Что, значит, они совершили, пытались сделать здесь Майдан. Значит, это было то же самое 5 лет назад. 10 лет было то же самое. 15 лет назад, когда, значит, на него готовилось покушение, он показывал оружие, он показывал, значит, эти гранаты и так далее. Вранье угу. это все, да, значит, и это все просто попытка отвлечь внимание на негодный объект. И к этим вещам, да, значит, для вас это просто новинка, а мы в этом живем, да.
Хочу сейчас нету закрыть закона тему вообще. С вагнеровцами. Вот смотрите, да. ситуация какая. С одной стороны, пообещали и показали список этих людей украинской стороне. Там нашлись люди, которые воевали на Донбассе. И сейчас СБУ, Генпрокуратура Украины ведет разговор об экстрадиции этих людей. С другой стороны, Россия, тоже Путин собрал Совет Безопасности и заявил о том, что мы будем делать все, чтобы эти люди вернулись в Россию. То есть у Лукашенко, у силовиков Беларуси сейчас дилемма. Что же делать? Выдавать вагнеровцев в Украине... ухудшать отношения с Россией, либо отпускать их, выдавать в Россию и ухудшать отношения с Украиной. Ваш прогноз, как они поступят в этой ситуации?
Да нету никакой дилеммы, на самом деле просто розыгрыш и все. Взял он этих человек, так сказать, в качестве заложников, он их сейчас там 2-3 недели, значит, продержит, заплатит им потом деньги, вот, за то, что они хорошо сыграли свой спектакль, и отправятся они обратно в Россию.
В Россию, да? То есть в Украину их не отдадут.
Абсолютно.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Россия продолжает поставки вооружения боевикам на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки. По данным ведомства, на прошлой неделе незаконные вооруженные формирования получили от России бронированную технику, стрелковое оружие, боеприпасы и горючее. Также, по данным разведчиков, на Донбассе прошла ротация личного состава отдельных подразделений России. Напомню, на Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня. За этот период потерь среди украинских военных не было, несмотря на единичные обстрелы. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанные российские боевики дали показания и все рассказали. Лукашенко сказал об этом во время обращения к народу. Какие показания дали задержанные, он не уточнил, но отметил, что люди были непосредственно направлены в Беларусь. Версии о том, что российские граждане через Беларусь направлялись в Турцию, президент Беларуси назвал ложью. При этом он прямо не сказал, что за отправкой отряда в Беларусь стоит официальная Москва. О том, что задержанные россияне ехали через Беларусь транзитом в Турцию, заявлял российский МИД и посол России в Минске. Среди задержанных есть люди, которые ранее воевали на Донбассе против украинской армии. Напомню, 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера». По данным полиции, они прибыли в Беларусь для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай представил главу военно-гражданской администрации Лисичанска. Им стал Александр Заика. Глава ВГА родился в 1980 году в Мариуполе, окончил гуманитарный институт. Работал в налоговой службе и прокуратуре Донецкой области. Напомню, 27 и 28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданских администраций Лисичанска и Северодонецка. ВГА создается решением президента Украины, если органы местного самоуправления не осуществляют свои функции в течение длительного времени.
В Министерстве здравоохранения прогнозируют вторую волну распространения коронавируса в Украине. По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, вторая волна начнется, вероятно, в октябре и продлится до апреля. По его словам, Минздрав поручил областным администрациям подготовить коечный фонд к возможному увеличению пациентов с гриппом и COVID-19. Ляшко также призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы не допустить одновременного переноса гриппа и коронавируса. За минувшие сутки в Украине зафиксирован 1061 новый случай заражения коронавирусом. В Луганской области за минувшие сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, оба заболевших жители Северодонецка. За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 131 человека, из них 105 человек выздоровели. По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».